Мой друг, ты спросишь, кто велит, чтоб жглась юродивого речь? В природе лип, в природе плит, в природе лето было жечь. Эти строки Бориса Леонидовича Пастернака перекликаются с пушкинским глаголом «жги сердца людей». И разве не об этом же наш современник, недавно ушедший от нас Булат Шалович Акуджава? А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. Так поэты протягивают друг другу руки через время и пространство. Бориса Пастернака поняли и признали не сразу. Очень часто бывает, что когда поэт открывает новое зрение, его не понимают, не принимают, потому что надо было перестраивать привычное зрение, оценить вот эту новую поэтику. Марсель Пруст где-то писал, что когда появились квартеты Бетховена, то слушатели говорили: невозможно этого Бетховена слушать, уши вянут, потому что это была новая гармония, непривычная для окружающих. То же самое происходило и с поэзией Бориса Пастернака. В 1923 году хороший поэт и умный человек Сергей Клычков написал в «Красной Нове» статью, в которой объявлял творчество Пастернака косноязычной чепухой. Как это ни странно, в доказательство приводя одну из самых пленительных его строф: «И пруды, и сады, и ограды, и кипящие белыми воплями мироздания, лишь страсти разряды человеческим сердцем накопленной». Неудивительно, ведь в свое время и Эмиль Золя, друживший с Полем Сезанном, написал о нем роман «Творчество», где вывел своего друга в качестве этакого художника-неудачника. Теперь, выражаясь строчкой Игоря Северянина, «век отсверкал», и что же мы видим? Мы видим, что Сезанн – великий художник, открывший миру новое зрение. А что касается Золя, то ну что ж, это добросовестный беллетрист средней руки. А тогда даже поэты не понимали и не принимали Пастернака. Игорь Северянин написал о нем сонет, в котором были такие строки: «Когда в поэты тщится Пастернак, разумничает недоразумение. Мое о нем совсем нелестно мнение, не отношусь к нему совсем никак». Но совсем другое дело более крупные современники его, такие как, например, Маяковский, который очень высоко оценил творчество Пастернака. По свидетельству любящей его женщины Лилии Юрьевны Брик, он бредил Пастернаком, читал наизусть целые страницы его стихотворений и сказал где-то, что поэзия Пастернака – это новая поэзия, великолепно чувствующая современность. Высоко отозвался о Пастернаке и Брюсов. Однажды в Коктебеле у Волошина, когда собрался там разный народ, кто-то неодобрительно отозвался о Пастернаке, Брюсов встал во весь свой рост и стал читать чуть ли не всю «Сестру мою жизнь», сборник Пастернака, наизусть, комментируя и доказывая, что это великолепная поэзия. Хотя, казалось бы, по манере Пастернак был достаточно далек от Брюсова. У него было такое свойство. Он не любил всякую рекламу, не любил шум вокруг своего имени. Он считал, что писатель, поэт должен заглядывать прежде всего в себя. Вот в дневнике Афиногенова, советского драматурга, есть такие строки. Говорят, что писатель должен уметь наблюдать жизнь. Если бы это было так, то самыми лучшими писателями были бы те, кто чаще всего общается с разными людьми – учителя, врачи, политработники. Но дело не в том, что надо наблюдать людей. Пастернак где-то четко сформулировал – надо наблюдать самого себя. Когда начались гонения на замечательного поэта Тициана Юстиновича Табидзе, грузинского поэта, с которым Пастернак очень дружил, он написал ему такое письмо: «Не верьте растворам, Тициан! Как бы то ни было, химия вашего склада растворяет все на свете, как бы это ни называлось, на более высоких градусах, чем это принято в литературках и вечерках. И если бы вы даже этого не хотели, Революция растворена вами более крепко и разительно, чем вы можете нацедить из дискуссионного крана. Надейтесь только на себя, забирайте глубже земляным буровом, без страха и пощады, но в себя, в себя. Если вы там не найдете народа, неба и земли, то бросьте писать, тогда негде и искать. В своем очерке «Люди и положение» Пастернак писал: «Я люблю свою жизнь и не нуждаюсь в ее приукрашивании. Жизни в ярком блеске выставочной витрины, в свете Юпитеров, я себе не представляю. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Другие пусть потом по следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца». Он и был живым до конца, несмотря на самые сложные перипетии своей жизни. Настало время сказать несколько слов о родителях Пастернака. Не обязательно родители что-то значат в творчестве поэта, но Пастернак сам сказал в одной своей маленькой автобиографии 1928 года, что «всем, что у меня есть, я обязан отцу, прекрасному художнику, и матери, великолепной пианистке». Отцом поэта был художник Леонид Пастернак, талантливый художник, рисовавший Толстого, делавший иллюстрации к его романам. Мать же была пианистка Розалия Иосифовна Кауфман. Она не могла особенно концертировать, тогда для женщины это было маловероятно, но с молодых лет воспитала в Пастернаке любовь к музыке. Надо сказать, что гены родителей переплелись в нем несколько иначе, чем, скажем, у Марины Цветаевой. Пастернак сам не рисовал. Некоторые поэты бывают и отличными художниками, но Пастернак не рисовал никогда. Зато его взгляд на вещи был преимущественно взглядом художника. Когда Марину Цветаеву в свое время упрекали в том, что она будто бы подражает Пастернаку, она пожимала плечами и говорила: «Боже мой! Какие идиоты! У нас же совершенно разное восприятие мира. Пастернак видит, а я слышу». Что касается музыки, то это как раз было первое, чем Борис Леонидович собрался в жизни заняться. Он вполне профессионально занимался музыкой. Кумиром его был Скрябин. Он даже написал несколько хороших сонат. В 1979 году эти сонаты были даже изданы издательством «Советский композитор». Это вполне профессиональная музыка, по отзывам специалистов. Но тут случилась такая вещь. Он вдруг обнаружил, что у него нет абсолютного слуха. Что такое абсолютный слух? Это свойство, которое обязательно для настройщика, но совершенно не обязательно для композитора. То есть это умение различать высоту любой произвольно взятой ноты. Абсолютного слуха, по утверждениям музыковедов, не было у Чайковского. Не было его, кажется, и у кумира Бориса Леонидовича, у Скрябина. Но он был таким человеком, что он сам писал в стихах: «Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Раз нельзя дойти до самой сути, то приходится оставить это дело». И он оставил музыку. Впрочем, он любил музыку до последних дней своей жизни, дружил с музыкантами, у него есть стихи прекрасные о музыке, но профессионально он этим заниматься больше не стал. Следующее, чем он захотел заняться, это была философия. В Москве тогда особенного философского образования получить было нельзя, у родителей в это время появились некоторые средства, и они отправили его учиться в Марбург, немецкий город, являвшийся центром неокантианской философии. Тогда гремели имена Риккерта, Когена, Наторпа, Гуссерля. И вот Пастернак как раз там стал учеником профессора Когена. Он достаточно преуспел в этом деле. Даже ему потом предлагали остаться при кафедре в Марбурге. Но тут случились два обстоятельства, которые всему этому помешали. С одной стороны, Пастернак, как полагается всякому порядочному поэту, в Марбурге влюбился. И влюбился безответно. Поэтому он поспешил покинуть этот город. А во-вторых, он разочаровался в нетворческом академизме учеников Когена, как он писал одному своему другу в чисто пастернаковской манере про них, они не спрягаются в страдательном наклонении. В результате этого всего он философию оставил тоже, но оставался философски образованным тоже до самых последних дней. Юрий Олеша однажды был в гостях у Мейерхольда, когда Мейерхольд ставил пьесу «Заговор чувств» Олеши. Среди приглашенных были Андрей Белый и Борис Леонидович Пастернак. Оба они учились в Германии, оба были людьми, понатаревшими в философии. И вот Олеша описывает, как однажды они ухватили друг друга за пуговицу в углу, начали беседу о немецкой философии, в воздухе порхали четырехэтажные немецкие философские термины. Мейерхольд и Олеша подошли и заслушались. Мейерхольд ткнул Олешу локтем в бок и спросил: «Юрий Карлович, вы что-нибудь поняли из того, что они говорят?» «А ведь нет». «А вы, Всеволод Эмильевич?» «Я тоже нет». «Вот шаманы!» Это насчет философской образованности. Ну и в конце концов, третье дело, которым он занялся, и на этот раз уже навсегда, была поэзия. Сперва он участвовал в некоторых поэтических обществах. Одно почему-то называлось «Центрифуга» и относилось к группе умеренных футуристов. Тон там задавал некий Сергей Бобров, особенного следа в поэзии не оставивший. Но человек очень волевой и властный. Сохранилась переписка Боброва с Пастернаком, где Бобров укоряет его за недостаточную футуристичность его поэзии. Но этому же Боброву мы должны быть обязаны тем, что он, работая, между прочим, в типографии, сам первую книгу Пастернака набрал, сам отпечатал. Книга эта называлась «Близнец в тучах». Жена известного поэта Балтрушайтиса Мария Ивановна как-то говорила Пастернаку: «Борис Леонидович, вы еще пожалеете о том, что выпустили незрелую книгу». И в самом деле стихи из этого «Близнеца в тучах» он почти не перепечатывал, а если перепечатывал, то подвергая их серьезной правке. Более зрелой книгой Пастернака была другая, которая называлась «Поверх барьеров». Это для Пастернака вообще очень характерно. Он действительно весь был поверх барьеров. Там он, например, писал такие удивительные стихи, которые перекликаются, может быть, с тем, что он сам в это время в статьях писал.
Современные течения вообразили, что поэзия – фонтан, меж тем, как она – губка. Они решили, что искусство должно пить, а оно должно всасывать и насыщаться. И с этим перекликаются его стихи. Поэзия греческой губкой в присосках, будь ты, и меж зелени клейкой, тебя положил я на мокрую доску зеленой садовой скамейки. Расти себе пышные брызжи и фижмы, вбирай облака и овраги, а ночью, поэзия, я тебя выжму во здравие жадной бумаги. Часто бывает, что когда поэты переделывают свои молодые стихи, они их портят, но это к Пастернаку не относится. Одно старое стихотворение из «Поверх барьеров» он переделал 12 лет спустя. Было стихотворение так себе, среднего качества, а получился шедевр. Вся картина ледохода здесь дана в звукописи. Ледоход. «Еще в сходах молодых весенний грунт мечтать не смеет. Из снега выкатив кадык, он берегом речным чернеет. Заря, как клещ, впилась в залив, и с мясом только вырвешь вечер из топи. Как плотолюбив простор на севере зловещем. Он солнцем давится в заглот и тащит эту ношу помху. Он шлепает ее об лед и рвет, как розовую семгу. Капель до половины дня, потом морозом землю скомков, гремит,
плавучих льдин резня и поножовщина обломков, и ни души, один лишь хрип, тоскливый ляск и стук ножовый, и сталкивающихся глыб скрежещущие пережевы. Наиболее зрелая книга Пастернака называлась «Сестра моя жизнь». Обычно поэты плохо друг о друге говорят. Даже у Кедрина есть строки, у поэтов есть такой обычай, сев в кружок оплевывать друг друга. Пастернак и Мандельштам друг друга не очень любили. Тем не менее, как о поэте, Мандельштам о нем сказал так. «Стихи Пастернака почитать, легкие прочистить, дыхание укрепить. Такие стихи должны быть целебны от туберкулеза». Вот так действительно может сказать только поэт о поэте. Вот одно из стихотворений «Сестры моей жизни». «Ты в ветре веткой пробующим, не время ль птицам петь, намокшая воробушком сиреневая ветвь, у капель тяжесть запонок, и сад слепит, как плес, обрызганный, закапанный миллионом синих слез. Моей тоскою выненчен, и от тебя в шипах он ожил ночью нынешней, забормотал, запах. Всю ночь в окошко торкался, и ставень дребезжал, вдруг дух сырой прогорклости по платью пробежал. Разбужен чудным перечнем тех прозвищ и времен, обводит день теперешний глазами анемон». Ну и вот тоже из этой же книги, где видно, что передаются не только звуки, а влажность, запахи. Как это поэт делает, это, так сказать, его профессиональный секрет. Интересно впечатление молодой Марины Цветаевой от Пастернака. Она его увидела выступающим с чтением своих стихов на какой-то небольшой эстраде. И написала так: «Внешнее осуществление Пастернака прекрасно. Что-то одновременно от араба и от его коня, настороженность, вслушивание». Там же она еще изобразила свое впечатление от Пастернака такой строчкой: «Какая-то бормота, словно медведь просыпается». Поэты о поэтах, как видите, иногда очень талантливо пишут. Французский поэт Реми де Гурмон сказал, что у каждого поэта есть свои ключевые слова, по которым можно узнать данного поэта. У Пастернака тоже есть такие ключевые слова, которые характерны для него: с разбега, во всю мочь, опрометью, со всех ног. Илья Григорьевич Оренбург сказал, что поэзия Пастернака – это как жизнь впервые. Опять дадим слово Марине Ивановне Цветаевой. Пастернак не говорит, ему некогда договаривать. Он весь разрывается, точно грудь не вмещает. Ах! В 3 года это привычно и называется «ребенок». В 23 года это непривычно, но называется «поэт». Примерно то же самое, только более ученым языком, говорит академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Факты из действительности врываются в земной мир поэта, как метеориты, так же внезапно вспыхивают и сгорают. Но этот момент вспышки надо уметь запечатлеть стихами, ибо он прекрасен и мгновенен. Поэт торопится, ему некогда, он запечатлевает мир в движении. У него есть стихи, которые так и называются «Гроза моментальная навек». «А затем прощалось лето с полустанком, снявши шапку, 100 слепящих фотографий ночью снял на память гром. Мерзла кисть сирени, в это время он, нарвав охапку молний, с поля ими трафил озарить управский дом. И когда по кровле здания разлилась волна злорадства, и как уголь по рисунку грянул ливень 7 плетнем, стал мигать обвал сознания, вот, казалось, озарятся даже те углы рассудка, где теперь светло, как днем». Особенностью поэзии Пастернака является еще и то, что он сопрягает вещи, которые, казалось бы, сопрягаются в поэзии с трудом. Ну, вот такое, например, стихотворение: «Весна, я с улицы, где тополь удивлен, где даль пугается, где дом упасть боится, где воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы, где вечер пуст, как прерванный рассказ, оставленный звездой без продолжения, к недоумению сотен шумных глаз, бездонных и лишенных выражения». Чтобы понять, о чем тут речь идет, почему даль пугается и дом упасть боится, надо вытащить главное слово. Главное слово в данном случае – это у выписавшегося из больницы. Поэт видит мир глазами человека, у которого перед ним все шатается, плывет, используя строчку Булата Акуджавы. В 1916 году Александр Александрович Блок записывает в дневнике: «Мне надо перестать писать стихи, потому что я слишком умею это делать». Ну, казалось бы, странное утверждение, да? Бросать писать стихи, потому что он слишком умеет это делать. Но он продолжает дальше. «Нужно, чтобы измениться самому, или чтобы все изменилось вокруг, чтобы снова получить возможность преодолевать материал». Пастернак пытается изменить свою манеру. Его в 20-е годы постоянно критиковали за то, что его стихи непонятны рабочему классу, что он пишет слишком сложно. Он на это отвечал, что «я всегда стремился к простоте и стремиться к ней не перестану». Он изменил свою манеру, стал классически ясен и понятен. Межеров по этому поводу заметил, что, конечно, он сумел изменить свою манеру и остаться при этом Борисом Пастернаком. А все-таки жаль немножко вот этого буйства эмоций, этой яркости его молодых стихов. В 1941 году он в Москве, как и все граждане в войну, он дежурит на крышах, тушит зажигалки. Всех писателей стали обучать стрельбе, и он сумел, так сказать, достичь в этом больших успехов и очень гордился этим. Но у него был зоркий глаз, унаследованный от отца художника. Это для стрелка необходимо. Но, впрочем, большинство писателей оттуда, из Москвы, которые угрожал враг, эвакуировали. Он оказался в городе Чистополе, который находится на Каме. Вот Марина Цветаева тоже была отправлена в Чистополь, но там ей места не нашлось. Ее отправили дальше, в Елабугу. А Пастернак остался в Чистополе. Они, как и все тогда люди, тогда это называли люди на местах, выковыренные, то есть эвакуированные, были расселены по чужим домам. Пастернака тоже поселили в какую-то семью, где комната была посредине, в ней не было никакого отопления, поэтому приходилось открывать двери в левую и в правую комнату к соседям. Ну, это я говорю потому, что тут с ним произошел один эпизод. Он ни минуты не сидел без дела, он переводил Шекспира, переводил в это время Ромео и Джульетту. А в одной из комнат соседи с утра до вечера крутили модные тогда пластинки. Ну, кто тогда был моден, наверное, Утесов, Шульженко, там, допустим, Аркадий Погодин какой-нибудь. А он-то ведь был человеком со вкусом к музыке очень серьезным. Ну, и он просто работать не мог, ему это мешало. Он не выдержал, пошел к соседям и сказал им: «Товарищи, мне же надо работать». Там сказали: «Подумаешь», но патефон выключили. Ну, что вы думаете, Пастернак работал после этого? Нет, он шагал по своей комнатке, как тигр, и укорял себя за то, что он помешал отдыхать хорошим людям, которые не обязаны считаться с его вкусами и с его работой. А вечером он должен был выступать в Доме Красной Армии. К удивлению всех, он вышел на сцену и сказал: «Товарищи, я сегодня не имею морального права выступать, потому что я вот совершил такой нехороший поступок. Я не дал отдыхать хорошим людям по соседству». Его никто не понял, в зале посмеивались, начальство в президиуме недоумевало. Он понял, что он опять сделал что-то не то, махнул рукой, вышел в парк, который был при этом в Доме Красной Армии, и долго гулял по холодному морозному воздуху. Действительно, у него было пристрастие к простым людям. Он считал, что простые люди – хорошие люди. А все окружающие его были приспособленцами и порядочными прохвостами. Он написал в свое время стихотворение, которое долгое время нигде не существовало, кроме рукописного альманаха Корнея Ивановича Чуковского «Чукокола». Стихотворение называется «Перемена». Сейчас-то оно напечатано в современных изданиях Пастернака. «Я льнул когда-то к беднякам, не из возвышенного взгляда, а потому, что только там шла жизнь без помпы и парада. Хотя я с барством был знаком и с публикою деликатной, я дармоедству был врагом и другом голи перекатной.
и я старался дружбу свесть с людьми из трудового звания, за что и делали мне честь, меня считая тоже рванью. Был осязателен без фраз, вещественен, телесен, весок, уклад подвалов без прикрас и чердаков без занавесок. И я испортился с тех пор, как времени коснулась порча, и горе возвели в позор мещан и оптимистов корча. Всем тем, кому я доверял, я с давних пор уже не верен. Я человека потерял с тех пор, как всеми он потерян. После войны Пастернак возвращается в Москву, переводит Шекспира, пьесы в его переводах ставятся в разных театрах. Большую часть своего времени он проводит в Переделкине, где у него дом был. Очень часто копается в саду. Соседом его по даче был Корней Иванович Чуковский, который утверждал, что даже когда Пастернаку было за 60, он производил впечатление удивительной крепости и свежести. Часто он видел его голым до пояса, бронзовым от загара, копающимся на своем огороде. Но это и у Пастернака есть. Я за работой земляной с себя рубаху скину, и в спину мне ударит зной и обожжет, как глину. В своем скандально нашумевшем романе «Алмазный мой венец» Валентин Катаев выводит Пастернака под кличкой Мулат. Там почти все персонажи этого романа, известные и малоизвестные, обозначены такими условными прозвищами. Катаев там пишет, что, по-моему, главной чертой Мулата была чувственность. В самом деле, уже в достаточно почтенном возрасте, он мог писать вот такие стихи. «Не плачь, не морщ опухших губ, не собирай их в складки, разбередишь присохший струп весенней лихорадки. Сними ладонь с моей груди, мы провода под током, друг к другу вновь того гляди, нас бросит ненароком. Пройдут года, ты вступишь в брак, забудешь неустройство, быть женщиной – великий шаг, сводить с ума геройство. А я пред чудом женских рук, спины и плеч и шеи, и так с привязанностью слуг весь век благоговею. Но как не сковывает ночь меня кольцом тоскливым, сильней на свете тяга прочь и манит страсть к разрывам». На старости лет ему, так сказать, была дарована большая любовь. Молодая красивая женщина Ольга Всеволодовна Ивинская. Она потом написала о нем воспоминания, которые называются «В плену у времени». Несколько раз ее арестовывали, самого Пастернака не трогали. Некоторые строки стихов в «Докторе Живаго» относятся к ней. Хотя он казался современником, видевшим его очень крепким, свежим, но тем не менее он не был здоровым человеком. В 1953 году с ним, видимо, случился первый инфаркт. Я упоминаю об этом, потому что это отразилось в замечательных стихах его и в письмах. Вот письмо к Нине Александровне Табидзе, жене Тициана Юстиновича, с которой он и после гибели Тициана поддерживал дружеские отношения. Они оба надеялись, что Тициан все-таки жив. Оказалось, нет, его расстреляли в 1937 году. Вот он пишет Нине Табидзе так. «Когда это случилось, и меня отвезли, я 5 вечерних часов пролежал сначала в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной, громадной и переполненной больницы. В промежутках между потерей сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство. Я думал, что в случае моей смерти не произойдет ничего несвоевременного, непоправимого. Зине с Ленечкой на полгода средств хватит, а там они осмотрятся и что-нибудь предпримут. У них будут друзья, никто их не обидит. А конец не застанет меня врасплох, в разгаре работ, за чем-нибудь недоделанным. То немногое, что можно было сделать среди препятствий, которые создавало время, сделано. Перевод Шекспира, Шиллера и Байрона. А рядом все шло таким знакомым чередом. Так выпукло группировались вещи, так резко ложились тени. Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи. отблеском городского зарева за верхушками деревьев, и этот коридор, зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной. Все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением. В минуту, которая оказалась последней в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его. «Господи!» – шептал я. «Благодарю Тебя за то, что Ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что Твой язык – величественность и музыка, что Ты сделал меня художником, что творчество – Твоя школа, что всю жизнь Ты готовил меня к этой ночи». И я ликовал и плакал от счастья. Мы можем только позавидовать и порадоваться, что человек накануне смерти может так думать. В последние годы жизни он вообще был очень религиозен, и это его спасало. Ему легче было и жить, и умирать. Это письмо, которое я прочитал, адресованное Нине Александровне Табидзе, является своего рода подстрочником к удивительному стихотворению. В больнице стояли, как перед витриной, почти запрудив тротуар. Носилки втолкнули в машину, в кабину вскочил санитар. И скорая помощь, минуя панели, подъезды, зевак, сумятицу улиц ночную нырнула огнями во мрак. Милиция, улицы, лица мелькали в свету фонаря, покачивалась фельдшерица со склянкою на шатыря. Шел дождь, и в приемном покое уныло шумел водосток, меж тем, как строка за строкою морали опросный листок. Его положили у входа, все в корпусе было полно, разило парами йода, и с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом часть сада и небо клочок. Палатам, полам и халатам присматривался новичок. Как вдруг из расспросов сиделки, покачивавшей головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой. Тогда он взглянул благодарно в окно, за которым стена была точно искрой пожарной из города озарена. Там в зареве рдела застава, и в отсвете города клен отвешивал веткой корявой больному прощальный поклон. «О, Господи, как совершенны дела Твои!» — думал больной. «Постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу и плачу платок теребя. О, Боже, волнение, слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающим на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень в футляр». В конце войны поэт начал писать свой роман «Доктор Живаго», который он считал главным произведением своей жизни. Но с этим можно соглашаться или не соглашаться. Романа самого по себе я сейчас касаться не собираюсь, потому что я говорю о стихах. Так вот, к этому роману был приложен сборник стихов, приписанных главному герою, врачу Юрию Живаго. Пастернак подарил ему свой талант. Роман этот сперва собирались печатать. Где-то в 50-е годы в «Знамени» часть стихов из романа была напечатана. «Знамя» потом отказалось от публикации романа. Он лежал в журнале «Новый мир», но в 58-м году всерьез вставал вопрос о его публикации. Но в это время произошли такие события. Итальянский издатель Джан Джакомо Фельтринелли, который, кстати говоря, был коммунистом, даже имел какое-то отношение к красным бригадам, вот этим пресловутым в Италии, но он был человеком коммерческим и понимал, что публикация романа Пастернака может принести ему значительный успех. Поэтому он все норовил его опубликовать раньше, чем это сделают в России. В 1958 году стало ясно, что в России его печатать не будут, или во всяком случае в обозримом времени не будут. Тогда этот самый Джан-Джакомо Фельтринелли взял и напечатал не итальянский перевод, как было договорено, а русский текст романа. В мире это произвело огромную сенсацию. Кстати, сейчас мы можем прочитать этот роман, увидим, что это добротный реалистический роман, в котором ничего против власти направлено не было. Просто у поэта была своя точка зрения на многие вещи. Это тогда было не принято. За рубежом сразу, как пожар, этот роман начал распространяться. Его издали в Голландии, в Америке, во Франции. То есть я видел множество изданий этого романа. Ему в Союзе писателей велели дать телеграмму Фельтринелли, чтобы он прекратил это все. Ну, во-первых, было уже поздно. А во-вторых, Пастернак вовсе не хотел, чтобы это было прекращено. Он не знал, какая травля против него развернется в связи с этим романом. В «Новом мире» было опубликовано письмо за подписями Симонова, Кривицкого и Агапова, кажется, трех членов редколлегии «Нового мира», где подробно разбиралось, почему они этот роман не могут публиковать, потому что он против революции. Ничего, он не против революции. Тогда вот эти три человека считали, что они оказали Пастернаку большую услугу, потому что написали в сравнительно мягких тонах, потом бы другие написали хуже, если бы им приказали. Может быть, конечно, это и так, времена были страшноватые. Все усугубилось еще тем, что Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе. Именно не только за роман «Доктор Живаго», но и за него в первую очередь, а также из-за стихотворения. У нас это вызвало страшное раздражение. В печати началась активная травля Пастернака. Организовали письма каких-то идиотов. Один писал, что я никакого Пастернака никогда не читал, не знаю. Вот знаю, допустим, там Симонова, Суркова, там Твардовского, а Пастернака не знаю. Ну, роман его, конечно, антисоветский. Романа не читал, но роман антисоветский, вот так. Какой-то дурачок вообще написал, что никогда такого поэта не слышал, слышал только песенку «Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком». Не так давно вышло досье литературной газеты, целый номер, посвященный событиям вокруг романа «Доктор Живаго». Он сидел у себя на даче в Переделкино, боялся, что ему будут бить стекла или вообще подожгут его. Все могло быть. Слава богу, ничего такого не случилось. Хрущев где-то высказался, что раз ему там это на Западе хорошо, вот выслать его на Запад, пусть там и живет. Он написал полное достоинство письмо, что я никуда уезжать не хочу. Россия моя родина, здесь я живу и здесь я хочу умереть. Не стали к нему приставать с этой высылкой. Но долгое время о нем вообще, так сказать, ничего не было ни слуху, ни духу. В Союзе писателей было организовано обсуждение, на котором многие себя показали форменными подлецами. В частности, покойный Солоухин, мир его праху, выступил против Пастернака. Ну, Солоухин, ладно, он был человеком, что называется, другого менталитета, и для него Пастернак был чужим человеком. Леонид Мартынов выступил с разгромной речью, в которой почему-то все время перевирал имя Бориса Леонидовича, и называл его Пастерняк. Это совсем ни в какие ворота. Но пришлось выступить и Борису Слуцкому, человеку порядочному. По свидетельству многих, это на него подействовало так. Ну, тут еще другие события случились в жизни Слуцкого. Он потерял любимую жену, сильно заболел, и что привело вскоре к его смерти. Евтушенко очень гордится тем, чтобы не голосовать, за исключение Пастернака, вышел в туалет покурить и руку не поднимал. А вот Сельвинский проявил себя большим трусом и подлецом. Он находился в это время в Коктебеле, далеко, а он прислал длинную телеграмму, что Борис, это предательство. Сельвинского можно и понять, пуганный человек был очень сильно. Таким образом мы проводили одного из наших замечательнейших поэтов. Он недолго жил после этого. Владимир Семенович Высоцкий, который играл Гамлета, Гамлет был поставлен на Таганке в шекспировском переводе, он начинал стихами Пастернака. Почти пел их, аккомпанируя себе на гитаре, ну, как это Владимир Семенович всегда делал. Гул затих, Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня нацелен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можешь, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но расписан распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти. В этом же романе «Доктор Живаго» есть и одно стихотворение, которое воистину пророческое. Он увидел себя умершим, что случилось еще достаточно скоро. Стихотворение называется «Август». Значит, оно тоже из романа «Доктор Живаго», а, следовательно, написано еще сразу после войны, задолго до действительных событий. «Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановую от занавеси до дивана. Оно залило жаркой охрою окрестный лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли все вместе, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа, по-старому преображение Господне. Обычно белый свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная, как знамение, к себе приковывает взоры. И мы прошли сквозь мелкий нищенский, сквозной трепещущий ольшаник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С его притихшими вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушиными перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершею, стояла смерть среди погоста, глядя в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой праведческий звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа. Прощай навеки, безвременщина, простимся, бездне унижений бросающая вызов женщина, я поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. В 60-м году поэт снова тяжело заболел, видимо, это был второй инфаркт, но думали, что он оправится от него, потому что если после 9-го дня, так сказать, инфарктник живой, то он может выкарабкаться. Но оказалось, что у него, кроме инфаркта, был еще рак. Так что он не оправился больше от своей болезни. Его лепила скульптор Зоя Масленникова, которая оставила о нем воспоминания. Похороны Пастернака собрали огромное количество народу, хотя нигде в прессе объявления не было. Кроме единственной маленькой заметочки, правление Литфонда измещает о смерти члена Литфонда Бориса Пастернака и, значит, выражает соболезнования родным и близким покойного. По всей Москве были расклеены бумажные объявления, что вот похороны Пастернака в Переделкине тогда-то. У Переделкина это не Москва, туда ехать надо. Но, тем не менее, съехались очень многие. Сменяя друг друга, в доме поэта играли Юдина, Рихтер, Нейгаус и многие другие музыканты. Его похоронили на Переделкинском кладбище. На могиле у него великолепный контррельеф, который как раз похож на то, что говорила Марина Цветаева. Он похож одновременно на араба и на его коня. Контррельеф – это вдавленный рельеф. Около могилы поэта читали стихи. В прессе ничего не было. И даже когда Ахматова написала стихи на смерть Пастернака, вынуждена была заменить дату под этим стихотворением. Она поставила 62-й год, а речь, конечно, шла о 60-м. Умолк вчера неповторимый голос, и нас покинул собеседник рощ. Он превратился в жизнь дающий колос или в тончайший им воспетый дождь. И все цветы, что только есть на свете, навстречу этой смерти расцвели. Но сразу стало тихо на планете, носящей имя скромное Земли.
Закончим разговор о Пастернаке словами Марины Ивановны Цветаевой. Пастернак говорит сам с собой, даже хочется сказать «при себе», как в присутствии собаки или дерева, того, кто не выдаст. Поэтому у него никогда не будет площади, у него будет и есть уже одинокое множество жаждущих, которые он, уединенный родник, поит. Идут по Пастернака, как в неведомом месте поводу, ощупью, наугад, каждый своим путем. На Пастернаке, как на лесном ручье, можно встретиться и разойтись, каждый напившись, каждый умывшись, унося ручей в себе и на себе. Сколько читателей у Пастернака, столько голов, ибо Пастернак весь на читательском сотворчестве. Читать Пастернака немногим легче, а может, вовсе и не легче, чем Пастернак у себя писать. Пастернак нами не читается, он в нас свершается».